Всем привет! С вами подкаст «Что за история?». В сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про Геродота. Почему я решил выбрать именно его? Ну, на мой взгляд, это человек, который для исторической науки сделал очень много. Недаром его Цицерон называл не иначе, как «отец истории». И, на мой взгляд, сегодня о нем незаслуженно забыли. В принципе, Геродот, он не был первым историком, до него были логографы, но логографы, они писали не научные труды, нет, они писали что-то вроде исторической прозы. То есть что-то вроде бы по истории, но в виде художественной литературы. То есть частично там все было вымыслом, и ни про какой научный подход говорить было, конечно же, нельзя. Но Геродот это исправил, и сейчас мы с вами немного окунемся в его биографию, чтобы понять, как он это сделал, почему он это сделал. В общем-то, про самого Геродота известно не очень много. Мы точно знаем, что родился он в 484 году до нашей эры в городе Галикарнас. Сейчас это турецкий город Бодрум. Семья Геродота была довольно-таки богатой и знатной, поэтому будущий историк, конечно же, получил обширное образование. Он изучал Гомера, других поэтов, философов и тех же самых логографов. Самое же большое влияние на Геродота оказали, как ни странно, события греко-персидских войн. Для малоазиатских греков, а Геродот был именно из таких, все вот эти события, события этих войн, они были очень близки. Дело в том, что малоазиатское побережье, то есть территория современной Турции, была завоевана персами. Соответственно, греческие полисы точно так же подчинялись Персии. Греков это, конечно же, тяготило по нескольким причинам. Ну, самое банальное – платить персам налоги, да, неприятно совсем. Во-вторых, персы ставили везде своих людей. То есть, по сути, греческие полисы, где раньше была демократия, превращались в такие мини-тирании, потому что ставили, естественно, управлять одного человека, который местных и контролировал. Ну и, конечно же, приходилось грекам участвовать в завоевательных походах персидских царей. Например, мы точно знаем, что греки участвовали в походе царя Дария на скифов. Малоазиатские греки, они по сути, стали причиной греко-персидских войн. В 500 году до нашей эры вот эти все греческие полисы, которые в современной Турции находятся, восстали. Ну и греки, которые из Греции, например, те же афиняне, они решили оказать своим собратьям помощь. И именно это персов-то и разгневало, особенно царя Дария. Он решил греков наказать, и это получилось таким формальным поводом для того, чтобы повоевать. Поэтому для малоазиатских греков вся вот эта тема греко-персидских войн, она, конечно же, очень близка. Сами войны они встретили с восторгом, с еще большим восторгом они воспринимали поражение персов. Основные события Геродот не застал. Вернее, он не застал восстание малоазиатских греков, но он частично в юном возрасте застал как раз-таки греко-персидские войны. Но, естественно, большую часть информации он почерпнул от своих сограждан, от своих родственников. Геродота тематика греко-персидских войн очень заинтересовала. И он загорелся идеей собрать как можно больше сведений об этой войне и, самое главное, о противниках греков, персов и всех тех, кто населял Персидскую империю. Поэтому еще в юном возрасте Геродот отправляется в путешествие. И первую страну, которую он посетил, был Египет. Египет в те годы входил в состав Персидской империи, и есть предположение, что Геродот отправился туда не один, а вместе с остальными греками, с теми же афинянами, которые надеялись в Египте поднять восстание против персов. И именно с Египта Геродот начинает собирать как раз-таки сведения о Персидской империи, о других народах в принципе. Например, про египтян он дает очень интересные детали, которые касаются их быта, их религиозной жизни. В частности, Геродот подмечает очень трепетное отношение египтян к животным, как к домашним, так и к диким, что египтяне их хоронят, всякие обряды проводят и так далее. Пишет Геродот и про разливы Нила. Вы наверняка из курса истории школьной знаете, что в Древнем Египте разливы Нила играли огромную роль для жизни местных. Геродот же был, по сути, одним из первых, кто это описал. Помимо Египта, Геродот приводит описание и Ливии, но, внимание, сейчас Ливия, да, мы на карте можем посмотреть, страна рядом с Египтом. Но тогда Геродот называет Ливией, по сути, вот всю Западную Африку. Вернее, Африку к западу от Египта. То есть он в Ливию включает современную Ливию, Алжир, Тунис, Марокко. И тут вот есть два интересных момента. Во-первых, большинство историков сходится во мнении, что сам он в Ливии не был. а записал сведения об этой стране со слов египтян. Второй момент. Геродот знал, что Ливия, то есть вот все, что к западу от Египта, омывается морями. Более того, он ограничивал территорию Африки, по сути, Египтом, Ливией к западу от Египта и Эфиопии к югу от Египта. Эфиопию он вообще называл последней населенной страной. Вот что он о ней писал. Эфиопия – самая крайняя населенная страна на Земле. Эта страна очень богата золотом, и в ней водятся огромные слоны, всевозможные дикорастущие плодовые деревья, а также эбеновое дерево. Люди там очень высокого роста, красивые и самые долговечные. Почему Геродот, в принципе, считал, что в Африке есть вот эти три страны? Дело в том, что Геродот первый и, по большому счету, чуть ли не единственный, кто написал про то, что финикийцы плавали вокруг Африки и возвращались в Европу. Это одна из самых спорных частей его истории, потому что иных каких-то записей об этом нет. А он говорит очень важную вещь, в принципе, для истории, что финикийцы-то, оказывается, огибали Африку, то есть не португальские мореплаватели сделали это первыми. Собственно, давайте посмотрим, что он пишет, чтобы понять, откуда такой скепсис у историков всего мира. Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии. Это, насколько мне известно, первым доказал Неко, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив, царь послал финикинян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы столпы, пока не достигнут Северного моря, и таким образом не возвратятся в Египет. Финикиняне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу, и в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю. Затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через 2 года на третий финикиняне обогнули Геракловы столпы и прибыли в Египет. По их рассказам, я-то этому не верю, пусть верит кто хочет. Во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне. Тут давайте проясним сразу 2 момента. Геракловы столпы – это Гибралтарский пролив, ну, греки просто так его называли. Северное море, по-видимому, так называлось Средиземное море. И смотрите, сам Геродот им не верит вот этим вот рассказам. Но, по иронии судьбы, именно то, что его смутило, то есть то, что солнце оказалось по правой стороне, является чуть ли не единственным аргументом в подтверждении этой теории. Потому что, когда вы плывете из Красного моря на юг в сторону Южной Африки, вдоль африканского побережья, и когда вы пересекаете экватор, солнце у вас окажется именно по правую сторону. То есть, по большому счету, это такое подтверждение всей этой теории о финикийцах. Европейцы в 19 веке, к слову, пытались найти еще. Например, британцы в Южной Африке нашли какие-то доски корабельные, и они предположили, что это доски от финикийских кораблей. Там же в Южной Африке нашли наскальную живопись, она изображала корабли, которые подозрительно напоминают древнегреческие и финикийские корабли. Но опять-таки все может быть. Возможно, местные изобразили арабских мореплавателей или вообще португальцев из 15-16 века. Все может быть, но тем не менее. Геродот дает эту информацию, дает ее единственным, и это, к слову, одна из ценностей его сочинений. После Африки Геродот отправляется в Азию. Для начала он спускается на Аравийский полуостров, где знакомится с бытом местных племен, арабских племен. Геродот подмечает их религиозность, а саму Аравию он называет не иначе, как Азиатской Эфиопией. Возможно, сыграла свою роль схожесть климата. Потом мы встречаем Геродота уже на Ближнем Востоке, в Ассирии, в Вавилоне. Но больше всего его, конечно, интересовала непосредственно Персия. Геродот хотел собрать как можно больше информации про персов, про греко-персидские войны, и поэтому он старается путешествовать по основным местам этих войн. Но часть про персов интересна другим. Геродот описывает их обычаи и быт и дает несколько интересных деталей. Ну вот, например, персы не придавали богам человеческой формы, они не строили храмов, а обряды, как правило, проводили на вершинах гор. Ставить кумиры, сооружать храмы и алтари у них не в обычае. Кто это делает, тех они называют глупцами. Потому, как мне кажется, что не представляют себе богов человекоподобными, как это делают эллины. Жертвы богам они приносят на высочайших горах, а боги эти – небо, солнце, луна, земля, огонь, вода и ветер. При этом жертвователь совершает молитву, но молится не за себя, а о благополучии царя и всех персов, ибо ведь в числе всех персов находится и он сам. Писал Геродот о том, что персы очень любят выпить. И, например, все самые важные вопросы они обсуждали, ну, уже изрядно выпив, но окончательное решение принимали на трезвую голову. И наоборот, если они обсуждали что-то в трезвом виде, то окончательное решение принимали только основательно пригубив вина. Другая интересная деталь была в том, что персы очень легко заимствовали что-то у других народов. Например, платье они позаимствовали у мидиан. Мидиане – это иранский народ, Мидия – это, по сути, территория современного Ирана. Боевые панцири они носили египетские. А от греков переняли, ну я приведу цитату, «любовное общение с мальчиками». То есть, как видите, персы заимствовали у всех понемножку. У каждого перса было много жен и еще больше наложниц. И это, кстати, неспроста. Потому что главной доблестью мужчины после военной храбрости считалось произведение на свет многих сыновей. И многодетные семьи пользовались поддержкой государства. Они каждый год получали от царя подарки. Мальчиков до 5 лет на глаза отцу в принципе не показывали, он рос среди девочек. И делалось это по одной простой причине, чтобы если была младенческая смерть, то отец бы не сильно горевал. Вот такая вот необычная забота об отцах в Персии. Самым постыдным для персов считалась ложь и долги. Должников они презирали, потому что считалось, что должник – это патологический врун, который будет постоянно лгать своим кредиторам. После Персии Геродот оказался в Индии. Ну, вернее, не во всей Индии. Он, судя по всему, посетил территорию современных Афганистана, Пакистана и северных индийских штатов. Индийцы, по его мнению, являются самым многочисленным народом. А Индия – последняя обитаемая страна на Востоке. Отсюда мы делаем вывод, что греки, ну или как минимум Геродот, про Китай и китайцев ничего не знал. После Индии Геродот поворачивает на запад и посещает Мидию. Мидия, как я уже говорил, это современный Иран, и он посещает столицу Мидии Хамадан, он известен тем, что там было 7 рядов внешних стен. Хамадан до сих пор существует, он находится не так далеко от нынешней столицы Ирана, Тегерана. И побывав в Мидии, Геродот, судя по всему, очень много узнал про Каспийское море. Он довольно подробно его описывает, в частности географию, то есть он четко говорит, что вот с левой стороны запада от моря находятся Кавказские горы, с востока, то есть справа от моря, степи. Этим он, к слову, довольно-таки ценен для того, чтобы изучать историю Казахстана, Туркменистана, потому что он описывает народ массагетов, которые обитали в степях современных Казахстана и Туркменистана. Уже из Мидии Геродот переправляется через Кавказские горы и оказывается в Колхиде. Колхида – это территория современной Грузии и частично Турции. Геродот, как и любой грек-путешественник, видимо, просто не мог пройти мимо Колхиды, как же так? Он же читал про Ясона, про аргонавтов, которые отправились в Колхиду на поиски Золотого Руна. Поэтому, безусловно, эти земли для Геродота представляли огромный интерес. Ну и после Колхиды он побывал в Скифии. И в этом заключается ценность Геродота для изучения истории России, истории Украины. Именно Геродот первый поведал про обычаи скифов, про их быт, он описывает различные племена. Ну, например, он выделяет скифов-кочевников и скифов-земледельцев. Также Геродот определил размеры Черного моря, описал Азовское море, Дунай, которое он называл Истр, Днепр, по-гречески Борисфен, и Дон, Танаис. Геродот же записал очень любопытную историю происхождения скифов, которую ему поведали местные греки, которые жили в греческих колониях. Во время одного из своих странствий Геракл оказывается в неведомой стране, где было жутко холодно. И вот он закутался в шкуру льва, лег отдохнуть, уснул. Просыпается, лошадей нет. И Геракл, конечно же, пустился в поиски своих лошадей, обошел всю неведомую страну, пока не прибыл в землю, которую называлась Гелея. Там, в Гелее, в пещере, он повстречал странное существо. Наполовину девушку, собственно, торс от девушки, а нижняя часть была от змеи. Ну, проще говоря, нагу встретил. Геракл был, конечно, изумлен видом этого существа, но поинтересовался у девушки, не видела ли она его коней. Она говорит, да, конечно, лошади у меня. Я тебе их даже готова отдать, если ты займешься со мной любовью. Ну, Геракл, он, но он грек, он не отказался, понимаете. А девушка, правда, свою часть сделки сразу выполнять отказалась, очень уж не хотела она Геракла отпускать от себя, но в конце концов все-таки возвратила лошадей Гераклу с такими словами. «Когда лошади твои пришли сюда, я сберегла их, и ты наградил меня за это. От тебя я имею 3 сыновей. Когда они вырастут, скажи, что мне делать с ними? Поселить ли их здесь или отослать к тебе?» Геракл ей ответил: «Когда дети твои возмужают, поступи лучше всего так. Посмотри, который из них натянет этот лук так, как я его натягиваю, и, по-моему, опоясается этим поясом. Тому и предоставь свою землю для жительства. А тех, кто не справится, тех вышли». Ну, Геракл лошадей забрал, ушел, а у девушки родились сыновья. Первого она назвала Агафирсом, второго – Гелоном, и третьего, самого младшего – Скифом. Но они возмужали, и, следуя совету Геракла, девушка предложила им испытание. Двое старших не справились, а младший Скиф справился. И стал он править на этой земле, которую прозвали Скифия. Это была, конечно, версия греков. У самих скифов версия того, как они появились на свет, отличается. Но все равно это все очень и очень интересно для того, чтобы понимать, как древние греки тогда воспринимали древний мир вокруг себя. После этого Геродот совершает, конечно же, путешествие по Греции, посещает Фермопильское ущелье, Марафонское поле, и уже после этого возвращается в свой родной Галикарнас. Но на родине он не находит покоя. Дело в том, что там до сих пор задержался один из тиранов – Лигдамид. И семья Геродота, которая очень скучала по демократии, ну как так, богатая, знатная семья, а права голоса нет. Это, конечно, больше сейчас напоминает чаяние олигархов и вообще олигархию, но тем не менее. Семья Геродота выступает против тирана, тиран казнит одного из родственников Геродота, и Геродот в 446 году покидает свой родной город и переселяется сначала в Афины, а затем и на юг Италии, в городок Фурии. И там уже пишут свою историю. Историю греко-персидских войн она охватывает период до 479 года. Для написания этого труда Геродот использовал материалы из своих путешествий, и именно этим она, конечно же, и ценна. Потому что Геродот, он по большому счету противопоставляет эллинов и персов, ну и заодно весь остальной древний мир. Это очень интересное сравнение, позволяет нам взглянуть на окружающую действительность как бы глазами грека. Да и даже и без этого история очень интересная, просто потому что это самая полная энциклопедия древнего мира, какая есть. Естественно, все это вызывает очень много вопросов у историков, у исследователей, да и, откровенно говоря, история тогда в античном мире, она мало что общего имеет с современной исторической наукой, потому что если мы говорим о современной исторической науке, то тут уже скорее нужно обращаться к просветителям 18 века. Поэтому давайте зафиксируем 2 главные вещи, почему Геродот так важен. Во-первых, как я уже не раз говорил, он составил подробное описание древнего мира, и во-вторых, он составил подробное описание Причерноморского побережья, Причерноморских степей, то есть всех тех мест, которые имеют огромное значение для изучения истории нашего государства. Спасибо всем, кто смог дослушать мой сегодняшний подкаст. До свидания.